музыкальные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Есть ли смысл в нашем существовании или человеческая жизнь абсурдна? Существует ли абсолютная свобода? Добрый день, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 30 октября, 16:00 по московскому времени. В эфире передача о книгах «Эпиграф». Это передача вашего осмы по современной, да и не только современной литературе. И сегодня в студии на Радио Теллс писатель-критик и литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, традиционно в начале передачи мы оглашаем наш шорт-лист. Сегодня шорт-лист небольшой. Он у нас в последнее время такой вот из двух наименований, скажем так, да, из двух авторов и двух произведений. Сегодня мы будем говорить... Ну, сегодня у нас две рубрики. Первая рубрика — это лауреаты Нобелевской премии. Сегодня мы поговорим про... лауреата Нобелевской премии по литературе 1957 года французского писателя, драматурга. Он не любил говорить, он считал, что он не принадлежит к направлению экзистенциалистов, да, но вот многие говорили, что, в общем-то, он сформировал во многом литературу вот экзистенциализма, да?
Да, и считается одним из таких столпов этого направления,
да,
жанра.
Альбер Камю, конечно, да, вот да. Мы говорим про Альбера Камю, то есть это два таких соперника, друга, у которых были очень сложные отношения, это Жан-Поль Сартр и Альбер Камю. Да? И оба, в общем-то, лауреаты, да, Нобелевской премии по литературе с разрывом небольшим. Ну, правда, Сартр отказывался от Нобелевской премии, такой вот, вот был оппортунист во всем. Да? И вторая рубрика у нас — это современная классика. Я не знал, если честно, какую рубрику подобрать по такого человека, как Гайта Газданов. Поговорить стоило. И самое интересное, знаешь, вот когда... Вообще, нужно сказать, что Гайта Газданов — это мое предложение, да, но Олег подкорректировал. Я хотел поговорить о романе Гайта Газданова, наверное, первом романе, да, его «Вечер у Клар».
Да, первым.
Ну вот Олег предложил «Товарищ Брак», я согласился. Вот рассказ «Товарищ Брак». Вот об этих двух... А, ну да, и мы будем говорить о романе, который называют повестью. А, то есть вот литературоведы разделились, потому что сам Альбер Камю считал «Посторонний» романом, и Жан-Поль Сартр в знаменитом объяснении «Постороннего» Альбера Камю его называет романом «Посторонний», да? Вот. Но если вы будете читать какие-то там критику, да, разбор, анализ этого произведения, то вы будете читать об этом как
чаще,
о повести.
Чаще,
да,
встречается, да, наименование
как повесть.
Да.
Ну, по объему действительно похоже больше на повесть. И, в общем-то, формально под повесть это подходит. Да, там
очень... Я бы отнес к повести.
Вот. Но вот Альбер, да, Альбер Камю считал это романом. Будем называть это романом. Итак, роман Альбера Камю. «Посторонний», и, соответственно, будем говорить о рассказе Гайта Газданова, русского писателя-эмигранта, умершего в Париже, умершего в Мюнхене, но похороненного в Париже. Все-таки и большую часть жизни в эмиграции он провел все-таки в Париже. Связано это все с Францией,
ну,
у него,
да,
было,
да?
«Товарищ Брак». Ну что ж, Олег, давай-ка начнем с Альбера нашего Камю, лауреата Нобелевской премии по литературе 1957 года. Ну, давай-ка, может быть, чуть-чуть поговорим про него, про то, чем он интересен, Альбер Камю, и что это за писатель и мыслитель.
Ну, про биографию, да, мне кажется, что важно... Вот очень важно для понимания Камю отметить то, что он, ну, значительную часть своей жизни провел в Алжире. Алжир тогда был колонией Франции, и он там, насколько я помню, он там и учился.
Да, он там закончил школу, закончил университет, и окончил он там факультет философии. Да.
Да.
Написал, кстати сказать, вот довольно интересную диссертацию. Да.
И, да, родился он в 1913 году, а в Париж он переехал в 1940 году. Все-таки можно сказать, и вырос, и сформировался он именно в Алжире, в таком очень специфичном обществе, которое было разделено на французскую часть и арабскую часть. И между французами и арабами существовали достаточно напряженные отношения.
Да, и ну, интересно, что он там же начал увлекаться театром, и сначала это была такая, им созданный собственный театр, такой театр труда, театр «Дю Травай», да, а потом он переименован как в театр команды «Л'Экип». Вот как очень интересно. И именно там он ставит Достоевского на сцене этого театра. Не просто ставит, но еще и играет. То есть он ставит «Братья Карамазовы» и играет там не кого-нибудь, а Ивана Карамазова. Вот как-то так.
Да. Камю очень сильно увлекался Достоевским, и влияние Достоевского, конечно, чувствуется в его произведениях. Да, Камю писал несколько пьес. Самая, наверное, известная его пьеса «Калигула», которая много ставится, в том числе и в московских театрах.
Да, она очень часто ставится, да. Действительно. Мне кажется, вообще очень французская драматургия очень популярна среди московских театров.
А ты знаешь, мне кажется, это еще из советских времен пошло, потому что у нас много французских драматургов тогда были известны.
Как кто очень любит ставить?
Ануя.
До сих пор ставят. Ануя, да. Совершенно замечательно, да, Орфея и Евридика, да,
вот, да.
У него очень интересные, или Орфея, она, по-моему, у него пьеса как раз просто называется, Орфей, по-моему, да.
Вот, и второй важный момент, мне кажется, тоже для понимания биографии Камю, то, что он был связан с левым движением очень активно, при этом достаточно...
Называй все своими именами, что такое левое движение все-таки во Франции, да. Он становится в 37-м году членом коммунистической партии Франции, и в том же году, в 1937 году, оттуда исключается.
Да, потому что у Камю было достаточно осторожное отношение к сталинизму.
Мягко скажем.
Да.
Потому что потом он во всех тяжких сталинизм обвиняет, и ставит на одну нишу с фашизмом. Да?
Да. Вообще интересно, для меня Камю вот в чем-то повторяет судьбу Оруэлла. Тоже вот это вот... Нет, но именно не как писатель, а именно вот в плане судьбы, то, что Оруэлл тоже поддерживал левых, тоже был таким активным социалистом, но после Испании, после того, как анархическое движение там было разгромлено сталинистами, Оруэлл, можно сказать, разочаровался не в социализме, а именно вот в таком крайне левом сталинском государственническом подходе. Угу. Вот у Камю во многом похожая ситуация. То есть он левый, он критикует буржуазию, буржуазную философию, буржуазный образ жизни, но при этом он дистанцируется от крайне левых и от сталинистов.
Ну, он дистанцируется, понятно, почему, потому что, наверное, красной нитью у Камю проходит свобода личности, да, вот если мы говорим, да, о Камю, это, конечно, философия абсурда, против чего он, кстати, выступал, он говорил, что это не философия абсурда, а просто вот его переживание абсурда, да, абсурдность человеческой жизни.
Мне кажется, еще во многом его алжирский опыт, то есть он на практике видел, как работает механизм подавления личности, вот там, в Алжире. И вот эти же самые механизмы подавления он видел в той парадигме, которая существовала в СССР.
Да, и вот во времена правительства Виши он сотрудничает с подпольной газетой «Камба», и он как раз в 1942 году выпускает свою книжку «Посторонний», которая, в общем-то, стала гимном, можно сказать, что целого поколения, мне кажется. И трудно назвать, может быть, «Тошнота» Сартра еще, да.
Из французов, да, это две основные книги.
Я имею в виду, что экзистенциальный роман, экзистенциальный роман, трудно назвать более популярный роман «Чума» у Камю, да, и такой ярко антифашистский, но он больше даже не мне кажется, больше антифашистский такой, да, как бы о свободе против диктатуры, скорее, да, о свободе личности и о такой антидиктаторский, антитоталитарный роман, да. А вот «Посторонний» как раз такой гимн такого экзистенциального романа, да, и мне кажется, вот здесь Камю как экзистенциалист, да, очень сильно виден в «Постороннем».
Ты все говоришь экзистенциалист, экзистенциалист. А Камю, кстати... Расшифруй, пожалуйста, это слово для наших слушателей.
Ну вот, давай-ка ты сам тоже выкручивайся. Что ты на меня-то все Но вообще, если говорить о философии и о литературе экзистенциалистов, да, они говорили как раз об переживании, ну, вот о переживании абсурдности человеческой жизни. Вообще, если брать, например, там, если уж сейчас со всех наших слушателей усыпить, то можно вспомнить там все самые определения, да, философии экзистенциализма и там литературы. Ну, в принципе, это переживание человеческой жизни, да, ужаса и абсурдности этой человеческой жизни, поиски смыслов бытия и небытия, и веры и неверия. Да. Вот эти вопросы очень сильно беспокоят, и об этом пишут философы, экзистенциалисты и писатели.
Ну, я бы еще добавил, что очень тяжело дать четкие определения в философии экзистенциализма. Авторы сознательно избегают четких определений, потому что четкие определения, они уже формируют вот этот вот догматизм. Угу. А экзистенциализм, он очень сильно глубоко противостоит именно догматизму. И поэтому вот как раз это избегание четких терминов, это вот
проблема. Но нужно сказать, что Альбер Камю дистанцировался, он не считал себя писателем, экзистенциалистом, да, и не считал себя философом этого направления, но вот он, безусловно, сильно очень оказал влияние на литературу. Экзистенциальный роман, да, и ну, экзистенциальную, да, литературу.
И даже на само мировоззрение. То есть он так вот повлиял прямо на поколение.
Да, и я все-таки предлагаю перейти нам к роману «Посторонний», да, потому что это действительно одна из самых, наверное, ярких. Там, ну, у Камю достаточно произведений очень глубоких и интересных, о которых можно говорить и можно спорить. Ну вот «Посторонний» чем хорош? Ну, во-первых, хорош объемом, потому что это действительно небольшой по объему роман или повесть. Я все-таки, ну, склоняюсь к формулировки самого Камю и Сартра, да, назовем это романом, да, и вот о чем все-таки этот роман? Он имеет две части, да, вот о чем роман, кто является его главным героем? Давай, вот, теперь ты выкручивайся.
Хорошо, главный герой по имени Мерсо, от лица которого идет повествование, он живет в Алжире, это человек такой достаточно замкнутый, такой вот не желающий даже в своих, вот он говорит от первого лица, но он не желает как бы раскрываться. Он человек достаточно загадочный, и он живет обычной жизнью, просто вот работает.
Это Алжир, опять же, да, да, он описывает.
Это жара постоянная. Вообще жара там играет, ну, такую прям сюжетную роль. Жара и солнце.
В большей степени солнце. Да, жара, связанная именно с солнцем.
Да.
Но атмосфера духоты, атмосфера вот душности, атмосфера какого-то такого, ну, вот постоянного нетерпения, что ли, не знаю, такого вот. Вот.
Ну, вот как это объяснить, да, ну, вот летняя духота, в общем, такая вот прям вот, и причем она постоянно длящаяся и длящаяся.
Там, кстати, с этим связано очень, ну, несколько моментов.
Да, это вот важно.
Духота и жара у Камю играет там даже социальный какой-то, вот, мне кажется, аспект, да, социальную роль какую-то играет, да. Он через это показывает какие-то социальные механизмы. Ты вот начал говорить, как это описать, но есть очень простое слово, как можно описать само поведение Мерсье. Он отрешенный.
Да.
Он отрешенный человек, отрешенный от всего, что происходит. То есть это человек, который находится...
Безразличный.
Да, безразличный и находится в обществе, но он как бы вот не часть этого общества. Да? Он вынужден приспосабливаться к каким-то общественным правилам, установкам, да, встраиваться в общественные какие-то структуры. Да?
Да, но у него нет цели в жизни, у него нет каких-то вот планов. Он просто вот как бы плывет по течению, но как бы при этом как бы вне течения. Он чувствует себя вне течения, но все равно вынужден в нем плыть.
Здесь мне сложно сказать, что он чувствует себя. Он просто описывает себя. Мы во-первых, видим довольно, ну, как тебе сказать, довольно рациональное описание всего, что говорит Мерсье. Да. Да? То есть, во-первых, от первого лица все это идет.
Подумал,
да?
Что его вот сам стиль напоминает какой-то полицейский отчет, рапорт. Uh-huh, я сделал то, пошел туда, сказал это. минимум эмоций, то есть то, чего как-то совсем не ожидаешь от повествования от первого лица.
Да, ну, начинается роман с того, что Мерсье приходит сообщение о том, что умерла его мама, он едет на похороны, и вот там происходит то, что задает тон всему роману, да. Мерсье, в общем-то, ну, он не испытывает никаких чувств по поводу смерти матери, то есть он вынужден был ее...
Нет, он как он формулировал, было бы хорошо, если бы она продолжала жить. Угу. То есть вот это максимум эмоций, на которые он способен.
Ну да, он приезжает, он сдал ее в дом престарелых, потому что не может ее содержать, но, в принципе, у него никаких каких-то вот личностных, ну, каких-то... не знаю, эмоциональной связи, душевной связи, сердечной какой-то связи нет с матерью. Да,
да? Да.
Он очень переживает, что вот ее надо как хоронить, и, в общем-то, как-то не особо он к этому расположен, да, и, в общем, он описывается. Все это достаточно, ну, муторное описание вот похорон, да,
да.
Через
да.
его восприятие. Он должен там сидеть ночью у гроба, и для него это... И он пьет, ему предложили кофе, он пьет кофе.
Да, и курит возле гроба. И еще от него все время все ожидают чего-то, что он заплачет, что угу. он как-то проявит. А он как-то А он еще есть. Причем он еще честный, вот что угу. вот. Точнее, не честный, он прямой. Он вот как что чувствует, то и говорит. Если ну, он да, не, как... ничего не чувствует, он говорит: я ничего не чувствую.
Да, потом, ну, в общем, самое интересное происходит, когда хоронят как раз маму, и директор, да, дома престарелых идет, и очень, ну, опять же, жара и духота, и Мерсье рассказывает о том, что у него проступили, он был такой весь степенный и важный, угу. И он шел по жаре, и у него на лбу выступил пот, но он его даже не смахивал, Мерсье угу. отмечает, да? То есть это вот такой, он сохраняет некую, то есть он исполняет некий ритуал, и директор здесь такой, скажем, воплощение таких общественных ритуалов, связанных со смертью, с уходом человека, да. Да, неких общественных установок, да, правил.
Да, да, да.
Он едет домой, встречает там девушку Марии, она становится, в общем-то, его там девушкой, да, ну, то есть вот он знакомится с молодой девушкой.
Они были знакомы, они работали вместе.
Ну, да.
А потом они там возобновляют знакомство, вот,
да.
вот так.
Да. И потом у него есть, значит, такой сосед, собственно, сутенер, да, насколько понятно по контексту того, что вот с
ну,
ним
да.
происходит.
Так да. про него все говорят.
Да, ну, бандит, в общем, можно сказать, да,
да.
который
да,
приглашает даже. Их отдохнуть с Марией вот у моря, там вместе у него жена там, и вот они приглашают их отдохнуть у моря, он едет там, и вот там совершается, там, в общем-то, их выслеживают арабы, которые, ну, там связаны...
Они, да, поссорились с этим бандитом, ну, в общем, это такая достаточно долгая да. история, ну, в общем, Мерсье оказался втянут в эту ситуацию так просто вот,
криминальную
вот случайным образом.
Непонятную, да. И он однажды, ну, вот там была стычка между вот этим бандитом и арабами, который участвовал в Мерсье, потом Мерсье вышел и ему его вот этот бандит дает оружие, да, и он в конце концов наталкивается опять на этих арабов и убивает, причем убивает очень странно, да, угу. Как он говорит, это из-за солнца, потому что угу. солнце настолько стало печь ему в глаза, ему показалось, что вот ему в лоб воткнули клинок, да, угу. то есть воткнул нож, а в руках у арабов был нож, и он, значит, достает пистолет и убивает. Вот, собственно, первая часть заканчивается. Вторая часть – это часть, связанная с судом.
Наказанием. Первая
да.
часть – преступления.
Преступление и наказание. Да, судом mm-hmm. и идет разбирательство, и в этом разбирательстве участвует адвокат, ну, в разбирательстве следователь, адвокат и священник.
Прокурор.
Ну, прокурор и священник, да?
Да.
Священник. Мы видим, ну, фактически Камю показывает нам такой общественный срез. Да?
Да.
Общественный срез. Есть вот то, что связано с обществом, это, безусловно, судья, как некий, да, вот представитель.
Машина правосудия.
Машина правосудия, да. Адвокат, который должен защищать, и он, ну, не видит, как можно защитить, да, в общем, Мерсье. Он там предлагает ему, но Мерсье не хочет идти на общественные установки, да?
Да. Не хочет показывать раскаяние. Ну, он говорит, да, ну вот нехорошо получилось. Вот, скорее такая.
То есть у него нет раскаяния, у него нет никаких чувств, потому что он убил человека. Да.
Да.
И вот в результате его приговаривают к смертной казни, причем самый важный какой-то там, не знаю, самый важный у обвинения, да, довод...
у прокурора, да,
да,
вот у прокурора, постоянно это
да,
дает.
Довод — это то, что он не на похоронах не скорбел о матери, да, и вспоминает, как он пил кофе, как он там курил у гроба и так далее.
Прокурор доказывает, что вот перед нами чудовище безжалостное, бездушное, вот бездушное, очень важное вот это слово, и поэтому его надо судить, потому что он чудовище. Не за конкретное преступление, а за то, что он неправильный. То, что вот он... И что интересно, что я отметил, что они как бы про этого араба просто забывают. Араб, он как-то так выпадает вообще из этого процесса. И Мерсо судит за то, что он не такой, каким он должен быть.
Да, да. Вот его, ну, в общем, его присудили к смертной казни, и этим ночью перед смертной казнью заканчивается, собственно, роман.
Да, и еще священник, который приходит к Мерсо, у них такая достаточно тоже такая напряженная беседа.
Ну вот, давай-ка, мы очень много времени по самой истории. На самом деле, вот очень важно, что история здесь вторична в романе Камю. То есть, во-первых, мы видим линейное повествование, то есть последовательное повествование. Да. Мы видим четкий сюжет, одно за другим все следует, никаких там флешбеков, то есть каких-то воспоминаний в прошлое нету. Ну, там изредка он что-то вспоминает про маму, там, да, вот пару раз, и все.
Мерсо человек без прошлого, фактически.
Да, самое интересное, что когда Мари там проявляет по отношению к нему чувства и говорит, любишь ли ты меня, он говорит, ну, наверное, люблю. А потом он приходит к выводу, что, наверное, и не люблю. То есть он не чувствует ничего. Да? И единственное, когда мы видим, когда Мерсье выходит из себя, это когда приходит священник, когда он пытается его призвать к покаянию, да, чтобы он был готов, да, к смерти, и он начинает на него кричать. И он требует, чтобы его ненавидели. То есть Мерсье отказывается не такой уж бесчувственный. Ему важна эмпатия, но вот эмпатия какая-то очень странная. Ему важно, чтобы его ненавидели.
Да, да. Ну, да, вообще, и у него просыпается жажда жизни еще, причем, вот тоже, причем даже неожиданно для него самого, то есть он не может объяснить, зачем он живет, но он знает, что хочет жить.
Существование, да. Да. Ну, вот давай-ка, Олег, попробуем вот за те 5-10 минут, которые у нас остались на разговор об этом романе, поговорить о смыслах. Почему Камю нарисовал такого Мерсье? Что это за Мерсье? Что это за персонаж? И какие идеи Камю пытается через это как до читателя донести? Через свой роман, в частности.
Ну, ты знаешь, мне кажется, что все-таки каждый читатель может вычитать что-то свое. Вот тут вот нет послесловия, как любил Лев Николаевич Толстой, в котором подробно разбирается, что же я хотел сказать.
Да ладно. Ну, Камю достаточно четко выразил свои идеи по отношению к постороннему, да, в общем-то, да, и, ну, самая главная фраза, которую часто вспоминает, Камю говорит, что Мерсье – это единственный Христос, которого мы заслуживаем. Почему?
Ну, вот... Хороший вопрос. Ну, конечно,
вопрос веры и неверия ставит, да.
Да.
Альбер Камю часто его, в общем-то, ставят в ряд с такими философами-атеистами, да, хотя он был против этого.
Да, вот. Да, безусловно.
Безусловно, он говорил, он очень выступал с критикой веры в Бога, с одной стороны. С другой стороны, он говорил, что без веры в Бога человеческое существование абсурдное. Вот эта абсурдность существования без веры, мы видим существование в безверии, вот эта духота, в которую погружает главного героя Камю в своем романе, она как раз показывает его бесцельность, его абсурдность. То есть он воспринимает жизнь как действительно что-то абсурдное в своей жизни. Какая разница... В конце концов, когда мы умрем, нам 17 лет или 70, все равно конец один и тот же, и это уход в небытие, в никуда, по Мерсье, да?
Да-да-да. Но при этом он отчаянно хочет жить.
Ну, естественно.
В конце,
да,
вот
да,
когда конце. Вот эти последние уже мысли, которые уже, в них уже появляется напряжение, Потому что когда смерть была таким вот абстрактным чем-то для него, он об этом не думал. Но когда смерть стала, вот пришла к его порогу, вот тут в нем проснулось, ну, желание понять что-то, хотя уже было поздно.
Да, но он при этом священник, и, ну, нарисованный действительно очень контрастно нарисованный следователь, который, кстати, Мерсье называют... Мерсо, прошу прощения. Мерсо, конечно, да, называет его антихристом прямо, да?
Ну да, там уже вообще первая встреча со следователем. Следователь достает распятие, показывает Мерсо, говорит, вот-вот. Люди тут у меня рыдали от раскаяния.
А вы, нет.
Ну,
он даже спрашивает, вам нужно, вот вы взяли адвоката? Он говорит, а зачем? Мое дело очень простое, говорит Мерсо. Он говорит, ну как так, положено? И вот этот положено постоянно, да, Мерсо восстает, это такой тихий бунтарь. В самой философии Камю он как раз говорил о бунте, и он говорил о правильном, неправильном пути бунта.
Ну
да?
Вот тут как раз к слову об экзистенциальном, да. То есть вот о существовании. Мерсо существует как человек, который находится вне, который не может жить вот в этом лицемерии. Он просто по природе своей не способен к социальному лицемерию.
Ну смотри, вот здесь очень двоякая штука, да, потому что, с одной стороны, Мерсо, да, Мерсо против лицемерия, да, но при этом ты знаешь, ты смотришь на него, и ты понимаешь, что, ну, это же страшная вообще какая-то жизнь.
Угу.
То есть это жизнь, лишенная вообще, в принципе, каких-то ориентиров, смыслов.
Он не против, у него нет никакой философии, вот в чем дело. Он же ничего, никому ничего не доказывает, ничего там не обосновывает, это не Базаров, в конце концов. Но, он просто живет вот так вот, вот. Это его существование, его экзистенция, действительно.
Ты, когда читал «Посторонний», тебе никакие вот не приходили аналогии, скажем, литературные, может быть?
Ой, да много аналогий-то. Начиная с Печорина.
Ух, если уж ты, конечно, то с Печорина. Чего не с Ильей Муромцем, в конце концов?
Ну ладно, но Достоевский там, конечно, очень
да,
хорошо
Достоевский,
виден.
Да, Достоевский, безусловно. Это, безусловно, преступление и наказание в другой концепции. Да,
да? Да.
У Достоевского своя концепция, он как раз показывает, да, страх и ужас вот этого бездуховного состояния, когда главный герой погружается в это. На самом деле, действительно, Мерсо — это Раскольников 20 века.
Да, но только это Раскольников безыдейный, в отличие
да,
от...
Вот, да, вот если Раскольников решает, тварь я дрожащий или право имею, то Мерсо не решает, он же все
вообще
решил.
Вообще ничего не решает.
То есть на самом деле Мерсо не мучается, имею я право или не имеет. Мерсо уже имеет право, он просто делает. Он не мучается выбором, он не задает себе вопрос, он просто делает. Араб ему мешает, да, ему кажется, что вот он втыкает, как солнце, да, его солнце, прям солнце является каким-то, не знаю,
действующим
там,
лицом.
Действующим лицом, да. И солнце побуждает его убить, да, это вот абсурдность, вообще все, все там абсурдно, суд абсурден,
да,
убийство
конечно,
абсурдно, жизнь человеческая абсурдная, и при этом... Он единственный, кто восхищается природой, бесконечностью, звездным небом, когда он смотрит, да, из камеры на звездное небо.
Я еще хотел сказать, что, ты знаешь, еще я вспоминал Ставрогина из «Бесов».
Да, да, может быть. Да.
Вот в чем-то. Но единственное, что у Ставрогина все-таки есть нечто в прошлом, что его так переменило и сделало вот таким вот посторонним, тоже, кстати, там для всех, и это во многом. А вот что... Вот что было в прошлом у Мерсо, мы не знаем вообще. Вот он всегда был таким.
Это и важно на самом деле, потому что Камю как раз рисует человека без прошлого, то есть человека, который... Понимаешь, обычно говорят о том, что Мерсо — это человек посторонний ко всем людям. На самом деле он не к людям посторонний, он к жизни посторонний.
Да.
К жизни, к социальным условиям, к всему, что связано с какими-то социальными связями, социальными взаимодействиями, социальными контактами, он посторонний, он вне этого. Ему кажется это условным, и поэтому обычно, да, когда вспоминают Камю, то его слова, например, когда он говорил о романе «Посторонний», он говорил: «В нашем обществе любой, кто не плачет на похоронах матери, рискует быть приговоренным к смерти». Да. Вот, наверное, это можно подытожить, скажем так, наш разговор. Вот. Или у тебя есть еще что-то?
Нет, пожалуй, нет. Потому что тут можно очень много говорить, и мы все равно до конца не... Ну, все мы все равно не расскажем, потому что это такой настолько посторонний роман, что сколько о нем не говори, все будет мало.
На твой взгляд, все-таки читать, не читать этот роман, и почему?
Я бы порекомендовал прочесть просто для того... Ну, просто это интересное. Интересное построение литературное, интересное даже не то, что мысль, а некий как способ существования, как вот разновидность человеческого существования.
Угу.
Загадочный, сложный, но вот тем и интересный.
Но я бы посоветовал прочитать роман или повесть, как вы как хотите, «Посторонний» Альбера Камю, прежде всего потому, что литература – это всегда балансирование на каких-то очень сложных смыслах. Да? Угу, у нас жизнь очень неоднородная, и если я не согласен с главным героем, но мое несогласие я формулирую только тогда, когда я с ним сталкиваюсь. Когда я сталкиваюсь с философией Альбера Камю, я не согласен с ней, но я свое несогласие, опять же, формулирую только тогда, когда я вижу формулировки эти. И это очень интересно.
Угу. Да, Камю как вызов.
Да, Камю – это прежде всего вызов. И для меня как раз, угу, Мерсо, безусловно, для меня, например, отрицательный персонаж, хотя вообще очень не люблю отрицательный и положительный, да, потому что здесь есть какая-то дуальность, есть какая-то черно-белость. Да. Мерсо, безусловно, персонаж, который вызывает очень сильную, кстати, мою эмпатию, то есть не симпатию, да, угу, а сопереживание. Мне вот лично жалко Мерсо.
Да.
Эта жалость пронизывает все роман. И мы с тобой говорили про есть же экранизации, где Мерсо играет Марчелло Мастрояни. Вот самый, на мой взгляд, неудачный вариант для этого персонажа.
Да, согласен.
И если кого-то брать, например, я 100% думаю, что Ален Делон, молодой Ален Делон, сыграл бы его великолепно, вот один в один. Да. Или молодой Аль Пачино, вот это, ну, два, или там Джон Малкович, да, они могли бы сыграть в молодом возрасте, Бен Кингсли даже неплохо бы, мне кажется, сыграл Мерсо, ну уж никак не Марчелло Мастрояни.
А может, вот какой-то вот режиссерский ход, вот режиссер так видит, вот он так видит Мерсо, допустим.
Понимаешь,
каждый видит по-своему.
Марчелло Мастрояни все время хочется пожалеть как-то, знаешь, а Мерсо не вызывает, ну, как тебе сказать, не вызывает жалости, как... Ну, как, знаешь, он вызывает жалость по-другому, да, Мерсо вызывает жалость именно потому, что ты видишь...
Потому
вот
что он лишён чего-то. Да, ты жалеешь, потому что видишь, что это человек, который лишён каких-то вот основных человеческих, ну, основ человеческого существования, да, даже я бы сказал.
Вот поэтому я считаю, что читать, конечно, потому что для того, чтобы сформулировать наше согласие или несогласие с текстом, с идеями Альбера Камю, нужно с ними столкнуться и нужно сформулировать твою точку зрения. Ты формулируешь свою точку зрения только тогда, когда ты находишь контраргументы. И вот свои контраргументы я предлагаю вам выработать сами. Я предлагаю прерваться на небольшую паузу, напомнить телефон нашего прямого эфира и приступить к еще одному не менее экзистенциальному произведению, роману, рассказу Гайта Газданова «Товарищ Брак».
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Мы продолжаем передачу о книгах «Эпиграф». А, да, друзья, дорогие слушатели, большое спасибо за ваши комментарии. И очень, ну, действительно важно. Ну, есть несколько вопросов. Насколько легко читается произведение? Произведение действительно читается очень быстро и легко. Да. То есть там есть последовательный сюжет, и ты, даже погружаясь в его мучительные какие-то... Да, и, ну, вот в мучительные переживания, да, в мучительное состояние, ты все равно как-то сопереживаешь, тебе интересно, чем все закончится, вот к чему все это идет. Поэтому Поэтому, безусловно, это и, конечно, аналогии с Хемингуэем есть, но мне кажется, все-таки у Камю, во-первых, короткий, более короткий, скажем, формат позволяет Камю быть очень динамичным в этом романе. Да, и, конечно же, Камю говорил, что да, Камю был, скажем, сторонником ницшеанства, философии Ницше, он увлекался ей наравне с Достоевским, и вот, философия смерти Бога, безусловно, присутствует у Камю, и все эти смыслы он пытается в этом романе преодолеть, скажем так, или поговорить об этом. Есть ли связь с другими его романами, вопрос тоже. Да, потому что это философия Камю, и нет, потому что это отдельное произведение.
Фабульно-сюжетно отдельное,
но идейно он, конечно же, вот связан, безусловно, со всем, что писал Камю. Я вообще, честно говоря, посоветовал бы почитать в паре «Посторонний» и «Чуму» Альбера Камю, да. И у вас какая-то такая полифоничность сразу появится, захочется как-то вступить в какой-то диалог с Альбером Камю, это очень здорово. Ну что ж, продолжаем. Большое спасибо за ваши вопросы, за ваши комментарии, действительно, они очень интересны и важны для нас. Мы будем говорить сейчас про рассказ очень интересного русского писателя-эмигранта, Гайта, он Георгий Иванович Газданов, и, соответственно, его псевдоним Гайта Газданов. Вот мне кажется, что Гайта Газданов, он популярен и известен в каком-то узком таком, да, кругу. Да. Может, Олег, немножко о самом Гайте Газданове, потому что его личность, его биография очень интересна сама по себе.
Ну, стоит сказать, что Газданов принадлежит к такой генерации, такому поколению авторов, которых называют молодыми авторами русской эмиграции. Uh-huh. Это те авторы, которые уехали из России после революции, но они уехали очень молодыми, то есть там 19 лет, 19-20, там, и которые практически всю жизнь прожили за границей, которые зачастую уже там и писали даже на иностранных языках, которые там учились, заканчивали, высшее образование получали за границей. И чаще всего, конечно, вспоминают Владимир Набоков, вот Гайта Газданов, Василий Яновский. И Набоков, и Газданов – это две самые яркие звезды вот в этом поколении.
Да, плюс ко всему, что Гайта Газданов и Набоков, они такие действительно писатели-модернисты. Да? Вот у них очень много каких-то таких модернистских влияний.
Да, там вот как раз интересно то, что они больше были погружены в литературу уже 20-х годов, именно французскую, немецкую, и ориентировались именно на эту литературу в большей степени, чем на русскую классику. Но и с русской классикой они, конечно, были тоже хорошо, достаточно хорошо знакомы.
Но и это и видно, кстати, да.
Да. Получается такое очень странное сочетание, что они отошли уже от традиции там Бунина, условно, бунинского круга. И...
Ну да, таких, я это, знаешь, как называю, проза окаянных дней, да, вот да, Россия, которую мы потеряли, вот эти крокодиловые слезы по поводу того, эти большевики уничтожили нашу Россию, да. У него есть это, но на самом деле это не главная
стиль
идея.
Стиль у него другой. Да, стиль другой. У него могут быть такие же идеи, у Яновского есть это, да и у Набокова, кстати, тоже в значительной степени. Там
это, с Набоковым я бы с тобой поспорил, конечно. Нет у него этой идеи, если
у него ностальгии очень много. Но тоже. Дело в том, что они стилистически уже другие. Они уже именно больше ориентируются на принципы модернистской прозы, а не на классику.
Да, и вот если говорить о Газданове тоже очень коротко, да, то Газданов, у него очень такая бурная, он служил во время гражданской войны, он был в добровольческой армии Врангеля, соответственно.
16 лет, что
16
характерно.
Лет, да, эмигрировал, как и многие, да, такие белые офицеры, сторонники белого движения, эмигрировал за границу, большая часть его жизни связана именно с Парижем и с Францией. во времена правительства Виши, то есть во времена Второй мировой войны, он вступает в сопротивление со своей женой, он укрывает евреев и спасает евреев. В общем, как-то вот такой очень насыщенный у него жизнь. При этом он кем только не работал, грузчиком, был студентом историко-филологического факультета Сорбонны, и уже будучи, уже после войны даже, мне кажется, ну, вот работал он таксистом, по крайней мере, да?
Много лет работал таксистом.
Много лет работал таксистом, только в последние годы он стал популярным писателем и мог себе зарабатывать
и
на
жизнь.
И он
потом работал на радио «Свобода», если я не ошибаюсь.
Ну,
вот, вел там передачу о русской литературе, в общем.
Да, умирает он в 71-м году в Мюнхене, и он был похоронен в Париже. Вот такая жизнь очень интересная. Причем он так очень мужественно, у него был рак легких, он очень мужественно это принял, эту болезнь, и родственники даже не догадывались о тех болях и тех страданиях физических, которые испытывает Газданов. Вот такой вот интересный был.
Ну, вообще человек, мужественный, действительно.
Да, безусловно, да. Мужественный. И давай, товарищ Брак, вот, знаешь, вот даже фабулу, если говорить о фабуле, даже не знаю, как об этом рассказать. Ну вот, может, ты? Я присоединюсь.
Ну,
о чем рассказ «Товарищ Брак»? Он ведь небольшой рассказ довольно.
Да, да, он прям читается практически мгновенно.
Причем он очень авантюрный, то есть там много приключений, при этом это приключения не, знаете, такие, значит, не знаете, авантюрно-приключенческие приключения, прошу прощения за тавтологию.
В эпоху,
да?
Гражданской войны.
Да, это какой-то такой, здесь кровь. Здесь, безусловно, вот...
Кровь и любовь, которые, как всегда, легко рифмуются.
Да, три главных героя. Есть вот генерал Сойкин, учитель Вилла и главный рассказчик, имени которого мы не знаем, да?
Да.
Что с ними происходит?
Трудно сказать, во-первых, где действия происходят, но это где-то вот Россия, эпоха Гражданской войны.
Да, да, там город, который не у моря и не у реки.
Да, да, да.
Вот.
Да.
Харьков.
Сказочный, да. Вообще некоторая такая сказочность есть в этом рассказе. Ну, вот генерал Сойкин такой вот.
Да,
богатырь.
И вообще непонятно, почему он генерал, потому что это не его воинское звание, это просто прозвище. Да? Это такой предводитель этой троицы.
Который обладает огромной физической силой, причем, насколько
можно сказать... Очень благородный при этом.
И очень застенчивый.
Да, более того, он его называет главный герой, то есть, ну, имеется в виду повествователь, да?
Да.
Его называют нежным, что ли, трепетным, каким-то,
да,
вот таким,
да.
Вот...
Человек очень тихий, скромный, застенчивый, но которого все время провоцируют плохие люди, и он приходит с этими плохими людьми драться.
Не просто драться, еще и убивать их.
Плохих людей выбрасывать отовсюду, потому что... Он при такой достаточно скромной внешности обладает вот как раз огромной, богатырской именно, это подчеркивается, вот это вот какая-то не совсем даже нормальная сверхчеловеческая сила в нем.
Ну, вообще, действительно, есть какая-то фантасмагоричность в этих персонажах.
Да, безусловно.
В персонажах. Потому что, когда читаешь, ну, вот они любят, все влюблены в одну совершенно замечательную девушку, которую как раз зовут Татьяна Брак.
Да, и которую они называют «Товарищ Брак».
«Товарищ Брак», который называют, да. И все это связано с двумя еще персонажами вместе с таким очень, не знаю, мне какой-то такой опереточный персонаж, Лазарь Рашевский. Причем трагичные.
Конечно, все опереточные. Ну, слушай, ну это же... Я вообще уже...
Анархист Лазарь Рашевский, пианист, слушайте. Ну вот перечисление только в одном ряду их...
Газданов — это вообще такой графический роман практически вот, современный. Это все очень комиксовые персонажи, действительно.
Ну, действительно. Но при этом, вот мы так весело рассказываем, на самом деле, когда читаешь, ты очень увлекаешься, и ты веришь в абсолютную их реалистичность. То есть это не рассказ из разряда, что тут читать? Все это так смешно.
Газданов,
да,
пишет прекрасно. Прекрасный слог, вот это вот его, вот я очень люблю его стиль.
Он пишет действительно невероятно, причем у него как-то это, не знаю, ты когда читаешь, когда они идут среди, по вот этой...
Графично, невероятно, да. Графично.
А, они идут по колкам, по колкому взрывающемуся снегу Газданов пишет. Да? То есть невероятная картина такая. Действительно, сразу же какая-то яркая картинка. И ты, если Газданов описывает снег и холод, ты фактически начинаешь ежиться. Знаете, вот сила литературы, когда ты читаешь, и ты даже в жару начинаешь ежиться, тебе становится холодно. Вот у Газданова эта сила очень видна. Да? Ты чувствуешь эту силу, ты погружаешься, и ты настолько переживаешь. Ну, первые ассоциации, которые у меня были, это «Три мушкетера Дюма». То есть вот такие три мушкетера, ну, единственное, там было четверо мушкетеров, да? Там три мушкетера и Д'Артаньян, а здесь вот есть некий повествователь, часть вот этой мушкетерской, и он самый романтичный, он, для него абсолютно, вот Татьяна Брак, это какая-то выписанная из рыцарских романов дама.
Он поэт, да, и он вот во всем происходящем видит такую вот...
Поэтичность,
романс, да. Это даже вот такой вот жестокий романс.
И, ну, вот Рашевский тоже, Татьяна Брак, значит, она убегает вместе с анархистом вот этим Лазарем Рашевским. Вообще Лазарь Рашевский, вот это сочетание совершенно невероятное, мне кажется, да?
Да.
На ассоциациях и на каких-то, мне кажется, тонкой иронии Газданова. Он вообще очень ироничен, вот при всей трагичности, вот если говорить о музыке, да, что у вас ассоциируется, ну, как раз очень хороший вариант поговорить о товарище Браке в столетие революции.
Конечно,
да, потому что
да,
это гражданская война. И когда мы говорим о революции, ну сразу из русской, что из русской классики, из русской литературы, сразу вспоминается 12, да, там «Белом венчике из роз впереди Иисус Христос». И часто, кстати, именно с Блоком рассказы Газданова вспоминают. Да? Почему? Потому что у Блока вот это... Ветер, ветер, вот это ветер, вот это стужа, и у Газданова это ветер и стужа, вот эти какие-то...
Напряжение, вот эта вот энергия внутренняя, это вот погружение в сказочность тоже, кстати, и вот эти образы, там, то, что повествователь вспоминает, как он видит Татьяну Брак, идущую по улице, черная, белая. Вот, и вот эти вот черные-белые сочетания, они проходят тоже.
Да, там
через
очень
весь
много
рассказ.
Цветов. Синий, желтый цвет. Да, они видят, помнишь, там совершенно они, если я не ошибаюсь, ресторан Румыния, если я не ошибаюсь, называется, они там все втроем ужинали вместе с этой Татьяной Брак, ее потом провожали. То есть это совершенно. И, конечно же, вот тут сразу же вспоминается другой человек, другой писатель, Эрих Мария Ремарк и «Три товарища». Вот абсолютно. Ремарковское повествование, абсолютно ремарковские какие-то персонажи. Такие они, с одной стороны, очень трагичные, и при этом какие-то очень романтично незащищенные, при всем при том, что, ну, в конце концов, такой неудачливый соблазнитель, начальник карательного отряда Сергеев, который какой-то в начале коммерции занимался, то есть такая темная личность. Да?
Какой-то вот злодей, тоже опереточный совершенно злодей.
Да, совершенно опереточный злодей, он, в конце концов, не добившись Татьяны Брак, да, он там ее вешает, ну, да?
Нет, расстреливает вообще всю вот эту вот команду анархистов. Он ловит и расстреливает за то, что те совершали грабежи. То есть это просто вот такое революционное правосудие.
И, ну, кстати,
Рашевский убегает.
Рашевский убегает, его как раз ловит уже белый генерал какой-то как раз.
То есть
такие.
Тут как раз тоже такое, что если красным прибежали, красные расстреляли, белым прибежали, белые повесили. Вот.
В чем вообще, в принципе, ну вот в конце концов эти три друга находят этого Сергеева, и вот генерал Сойкин его убивает собственными руками.
Да, страшное. Причем такое описание прям настолько вот
очень
мощное.
Да, страшное, да, действительно. И... Вот скажи мне, мы описали все это, скажи, в чем ты видишь смысл идеи Газданова, а почему он написал этот рассказ, для какой цели, в какие идеи он, может быть, вкладывал?
Ну, мне кажется, не столько об этих, вот Газданов идет от образов. У него есть эти образы, и у него есть вот это ощущение. Слушай, он же революцию встретил в 16 лет.
Да, да.
Для него это вот его молодость, его романтика, его, ну...
Слушай, какая там романтика? Слушай, анархисты, кровь, ужас. Я как
трагедия.
Трагедия. Я как вспоминаю вот Нарбута, да, описание, как анархисты напали на имение его брата, и они всех там порубали, в шашки свалили в подвал, а как жена потом, Нарбуту повезло, потому что он попал под тела, и кровь их просто его согрела, mm-hmm. он не замерз. И жена с младенцем, это я просто описываю, да, романтику революции, привязав одну руку к ребенку, второй рукой мужа, собственно, из трупов вызволила и вытащила. Да? Вот, пожалуйста, какая там романтика.
Ну, что же, это страшное описание, но тут, как сказать-то, это вот эта энергия, это вот некоторая, да, и некоторая бессмысленность тоже, кстати говоря, об абсурдности. Угу. Газданов тоже, вот он чувствует эту абсурдность жизни. То, что Татьяна Брак прекрасная, которая должна была, вот, которая могла бы там...
Воплощение. Она воплощение прекрасной дамы.
Женственности, да, всего. Она гибнет, причем гибнет глупо. Просто вот ни для чего. Это, и даже месть вот этих вот трех друзей, она тоже выглядит какой-то вот уже, ну, какой-то немного бессмысленный. Это вот это, да, нагнетание, вот это тяжелая атмосфера.
Ну, в общем, могу сказать, что Газданова стоит почитать именно из того, что это действительно большой писатель, и вот о чем он все-таки писал, я думаю, вам лучше решить самим, когда прочитать.
Да, я бы скорее посоветовал больше прочитать его крупные «Вечер у Клэр» и «Ночные дороги».
Да, это великолепное, очень интересное произведение. Ну что ж, Олег, спасибо большое, что сегодня ты со мной составил компанию, мы поговорили про экзистенциальные произведения, два экзистенциальных произведения, это «Посторонний Камю» и «Товарищ Брак» Газданова, и, конечно же, буду рад тебе видеть снова, поговорим, поспорим. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.